Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, за Дух Святой, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Мы верим, Отец, мы верим, что Твоя любовь Духом Твоим излилась в наши сердца. Мы верим, что приняв Иисуса своим Спасителем и Господом, мы приняли Дух Господень в свой Дух. И мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса в свой Дух, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те дары, способности, возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе. И это несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, препятствие действию силы Твоего Святого Духа, который действует в нас могущественно, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги нам в сегодняшней встрече, дай направление мыслям и словам, и помоги каждому из нас правильно понять и принять и Духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Помоги нам слышать и помоги нам видеть то, что Ты хочешь, чтобы мы видели и слышали. И мы с благодарением принимаем. Принимаем помазание Духа премудрости и откровения, которое помазывает каждого присутствующего и входящего. И мы верим, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа душевно слепые получают свое прозрение, а измученные пускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого проявления тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за действие Твоего силы, Твоей силы. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас сокрушается всякое бремя и ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. А я беру власть над всяким бесом раздражающим. Я беру власть над всяким бесом отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы и приказываю им оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы принимаем помазание. Помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе. Мы верим, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа да не будет на этом месте никакого лживого духа, никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немочи, духа нищеты. Да не будет во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением действие Твоего Духа и силы на этом месте. И мы, как Твои подданные, мы желаем знать Тебя и Твои пути, чтобы быть эффективными гражданами Твоего Царства и действовать во всей полноте тех способностей и возможностей, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю вам, встреча по счету 22, и мы продолжаем с вами рассматривать такую удивительную тему, как спасение души или обновление ума. Знаете, я каждый раз имею побуждение у Духа Божьего еще раз напоминать, что рождение свыше не меняет автоматически содержимое вашего ума. А именно содержимое вашего ума является определяющим то, что вы видите, когда вы смотрите. Что вы слышите, когда вы слушаете. Именно содержимое вашего ума становится тем, в свете чего вы видите. А если содержимое вашего ума далеко не соответствует свету, то в свете чего вы видите? Возможно, то, что вы видите, оно кажется вам свет, но на самом деле это тьма. Какова же тьма? Поэтому Слово Божие, оно учит нас, что после рождения свыше очень важно обновлять свой ум. Апостол Павел умоляет народ Божий обновлять свой ум. Он видит, какие трудности, с какими трудностями сталкивается рожденный свыше человек. Что в духе он один, рожденный свыше, исполненный Божьего присутствия. Дух Божий находится в духе человека. А в уме он другой. Мудрость земная, душевная, бесовская в уме, еще не обновленный ум, становится тем, что снова и снова начинают человека возвращать туда, откуда он вышел через покаяние. Поэтому необновленный ум всегда затягивает прошлое. А Дух Божий всегда направляет вас в жизнь вечную. И этот конфликт, в этом конфликте находится каждый верующий. И он находится ровно настолько, насколько он позволяет необновленному уму его направлять. И это является причиной, основной причиной многих проблем верующих. Верующие по привычке своей начинают все списывать на сатану. Да, есть и его участие. Но поймите, на сегодняшний день, посредством чего он еще имеет доступ к верующим? Посредством содержимого вашего ума. Чтобы не давать место дьяволу, нужно обновлять свой ум. Чтобы вы не думали, как думает он. И чтобы вы не видели, как видит он. И чтобы вы не слышали все, как слышит он. Обновление ума – это определенный труд, который нужно совершать после рождения свыше. Чтобы вы начали видеть и слышать. Чтобы вы начали понимать и принимать в соответствии с тем, что у вас уже есть. Потому что то, что здесь записано, оно находится в вашем духе. И согласно Писанию, оно должно находиться в вашем уме. Чтобы вы начали смотреть на все глазами Божьей мудрости. Потому что смотреть не значит видеть. А слышать не значит, или слушать не значит слышать. Поэтому прилагайте усилия к обновлению своего ума мудрости Божьей. Мы с вами отметили, что мудрость Божия – это не то, что надо понять. Согласно мудрости Божьей, записанной в книге Притчи, мудрость Божия – это наполнитель ума. Это то, чем нужно наполнить свой ум. Это та, я не могу сказать, даже вообще назвать чем-то ее очень сложно. Это не масса, это не что-то, это дух. Наполняя свой ум духом премудрости и откровения, вы начинаете видеть несравненно больше, понимать несравненно больше. Вы начинаете простираться дальше, чем уже существующая у вас информация в уме. Мы называем это откровением, мы называем это еще и разными другими переживаниями. Но все они приходят от Духа Божьей мудрости. Поэтому обновление ума – это наполнение, наполнение Божьей мудростью. И 22 встречи мы с вами под разными углами рассматриваем и изучаем то, что связано с обновлением ума. Сегодня у нас счет, под счету 23 встреча. И начиная с 22 встречи мы стали с вами рассматривать сотворение. Удивительный период времени в Библии – сотворение. Но мы с вами проделали достаточно серьезную работу, прежде чем мы дошли до сотворения. И дойдя до сотворения, мы с вами уже увидели, что то, что записано в Библии как сотворение, в свете того, что мудрость Божия уже спланировала, на самом деле называется явление. Мы с вами уже увидели из Писания, что сотворить в свете Писания, в свете мудрости Божией, это сделать что-то явное. То есть, и во многом, почему как бы нам сложно было это увидеть? Потому что у каждого из нас есть день рождения. И мы рассматривали день рождения как день рождения. А на самом деле в свете Писания это день воплощения. Потому что духи не рождаются, духи воплощаются. Это день рождения вашего тела. Поэтому, когда мы рассматриваем сотворение, нам кажется, что это сотворение. А в свете притчи 8 глава – это явление. Поэтому и книгу Бытие 1-2 глава мы стали с вами рассматривать не как обычно, читая как обычно. Мы стали рассматривать ее под разными углами. Мы взяли два направления изучения книги притчи, вернее, книги Бытие 1-2 глава. Первое. Мы стали рассматривать книгу Бытие 1 глава и 2 глава в свете самой же книги Бытие 1 глава. Сотворение. Сотворение того, что Бог делает явно. А следующий угол, под которым мы стали ее рассматривать, это притча 8 глава. Потому что в книге притчи 8 глава говорится о том, что прежде чем что-либо сотворить, Бог это приготовил своей мудрости. Поэтому мы рассматривали как явление и рассматривали как явление запланированного Богом прежде. Мне нравится такое изучение. Почему? Под разными углами. Зашли со стороны Бытие 1-2 глава. Явление. зашли со стороны книги 38 глава, планирование того, что потом будет явлено. И мы начинаем под разными углами видеть на самом деле, что происходит. Потому что Писание говорит, из невидимого происходит видимое. Так скажите мне, где самое интересное? В невидимом. Там сущность. Вы знаете, что кто знает сущность, то знает, как это сделать. Кто знает, из чего что сделано, тот и знает, как это сделать. И Бог открывает свою сущность, Бог открывает свои пути, чтобы каждый из нас, созданный по Его образу и подобию, не был невеждой. Учитывая, что мы духовное творение, то духовную сферу мы должны знать лучше, чем естественную физическую. Потому что естественная физическая – это есть результат того, что прежде было сделано в духовной сфере. Поэтому мы с вами и рассматриваем с двух сторон. Со стороны факта и со стороны истины. Факт – это то, что стало быть, а истина – это то, что еще сокрыто в Божьей мудрости. Но мы видим с вами явленную истину в естественном физическом мире, Бытие 1, 2 глава. И мы с вами рассмотрели уже три фундаментальные истины. Изучая Бытие 3 глава, изучая Бытие 1, 2 глава, в свете нашего такого метода. Мы рассмотрели с вами четыре истины. Первая истина, что творя, Бог руководствовался своей мудростью. Это очень фундаментальная истина. Бог руководствовался своей мудростью. Чтобы вы знали практическую сторону этой истины, то вы должны всегда помнить, что жизнь – это творческий процесс. И Писание говорит, что в этом творческом процессе человек насыщается произведением уст своих. То есть слова человека – это инструмент творения, которым он творит. Творит. И Писание говорит, что любящие или правильно знающие, как применять свои уста, вкусят от плодов его. Он, оказывается, нужно говорить целенаправленно. Представляете, мы никогда не знали, что говорить надо целенаправленно. Мы говорили, потому что мы так смотрели. Мы говорили, потому что мы так видели. Мы говорили, потому что мы так чувствовали. А Библия учит, нет. Ты пришел на эту землю не для того, чтобы комментировать, а для того, чтобы творить. А творческий процесс – это говорить целенаправленно. Целенаправлен. И мы увидим у нашего Бога, по которому мы должны подражать, что Он говорил или творил, руководствуясь своей мудростью. Значит, как должен творить я? Руководствуясь Его мудростью. Значит, я должен говорить не то, что мне кажется, я должен говорить, а я должен говорить, узнав у Него, что говорить. Мы с вами изучили эту удивительную мудрость. Это фундаментальные истины. Вторую истину, которую мы с вами рассмотрели на прошлой встрече, что Бог творил в соответствии с тем, что уже было в Его мудрости. Это тоже удивительная фундаментальная истина. Потому что нам почему-то кажется, что наша жизнь – это есть результат того, что происходит вокруг нас. И это плохо. А наша жизнь должна быть результатом того, что у нас. Вы – сосуды. Вы те, кто принесли на эту землю определенную волю Божию. Ваша миссия, ваш талант – это есть то, что восполняет нужды людей. Потому когда вы пришли на эту землю, вы должны жить содержимым своего духа. Талантливые люди меня понимают. Но все вы талантливые, все вы призванные. Талантливые люди, они живут из духа наружу. Они не руководствуются тем, что вокруг. Они заполняют то, что вокруг. Потому что они живут из духа наружу. И это яркая демонстрация, в первую очередь, подражания Богу, потому что Бог творил в соответствии с тем, что находилось в Его мудрости. А вы должны жить в соответствии с тем, что находится в вашем духе. В вашем духе. Хорошо, я просто такие делаю корректировочки небольшие. Истина третья, которую мы уже с вами рассмотрели, Бог извлекал из своей мудрости в установленном им порядке. Он не извлекал все подряд. Всему свое время. Время молчать, время говорить. И время для каждой вещи под солнцем. Это тоже удивительная мудрость, потому что мы привыкли все сразу выпуливать. А Бог учит, нет, всему свое время. Брат Олег, но я не знаю, чему, какое время. Кому не достает мудрости, допросит у Бога. Бог хочет, чтобы мы руководствовались Его временным календарем, который Он вложил в наш дух. Об этом еще сказал под вдохновением Давид В Твоей книге записаны все дни, для меня назначены. Когда ни одного из них еще не было. Представляете, в вашем духе лежит временной календарь, в котором на каждый день записаны задания. И каждому заданию определено свое время и место его реализации. Брат Олег, если бы я мог докопаться и хотя бы ксерокопию пару листиков снять, вам не нужно даже думать об этом. Брат Олег, почему? Потому что все равно этого в голове твоей нет. Оно находится в твоем духе. Тебе нужно взаимодействовать со своим духом при помощи Духа Святого. Потому что Дух Святой, Дух Истины, наставит вас на всякую истину. Возвестит вам будущее. Дух Святой пришел в вашу жизнь, чтобы быть вашим путеводителем. В свое время путеводителем был закон. Закон дан был до времени, пришествия семени. И закон был для нас где-то водителем ко Христу, говорит Писание. Сейчас у нас Дух Истины. И Он нас ведет в жизнь вечную. Он нас туда и приведет, если вы позволите ему вести. Хорошо. И истина четвертая, которую мы также рассмотрели, это Бог творил посредством своего слова. Это тоже удивительная мудрость. Она отмечена в Бытие 1 глава и 2 глава. Потому что каждый из нас, сотворенный по образу и подобию Божьему, сотворен подражать Богу во всем. И слова, которые мы произносим каждый день на этой земле, они являются силой или творческой силой. В каждом слове находится то, чему соответствует слово. Мы с вами рассматривали эту удивительную мудрость. И я сейчас не буду на это отвлекаться, потому что сегодня нам нужно еще пару фундаментальных истин из процесса сотворения извлечь. Я напоминаю вам, что это фундаментальные истины. Почему я их отмечаю как фундаментальные? Потому что именно в свете их вы начинаете видеть так, как оно должно быть. Это не относится к той области, где просто личное откровение. Закон электричества – это не личное откровение. Закон электричества является фундаментальной истиной, в отношении которой вы не можете думать по-разному. Потому есть истины, которые не рассматриваются по-разному, потому что они фундаментальные. А есть истины, которые являются личным откровением. Допустим, я могу получить задание от Бога, там что-то сделать. Это относится только ко мне. Это не касается нас. И это нельзя рассматривать как фундаментальная истина. Но все, что связано с духовными законами, все, что связано с духовными принципами, все, что связано с путями Бога, это фундаментальные истины, которые касаются всех творений, я имею в виду человека, независимо от того, какие у них задания от Бога. Независимо от того. Хорошо, поэтому мы сегодня продолжим с вами рассматривать сотворение в свете Бытие 1-2 глава и в свете притчи 8 глава. Мы будем использовать эти же духовные очки для того, чтобы видеть все тонкости и фундаментальные истины, которые нам необходимо вложить в нашу голову, благословенный наш ум. Потому что мы рассматриваем именно то, чем нужно обновлять свой ум. Брат Олег, ну вы так их все сложно представляете. Нет, они не сложные. Они не сложные. Я могу вам сказать, что в какой-то период в жизни для вас и закон земного тяготения был сложный. Брат Олег, буду знать. Ну, я тоже был в этом возрасте. Я вообще не мог понимать, как на двух точках опоры можно было ходить, когда на четырех не уверенно был. Вы помните это время? Ну, я помню те шишки. Я помню те травмы, которые я получал. Потому что закон земного тяготения постоянно говорил мне, что должно быть только так. А я говорю, я не согласен. То и очередная шишка смиряла. На глупца нужна палка. Лучше не оставаться долго глупцом. Особенно в отношении этого закона. А ему безразлично. Потому что он не лицеприятен. Он как раз установлен для того, чтобы вам было благо. А потом оказывается, что на двух точках опоры гораздо удобнее ходить. Затем, смотрите, сколько времени прошло, прежде чем вы усвоили эту фундаментальную истину. Хорошо, поэтому мы с вами рассматриваем очень фундаментальные истины, которые не усложняют жизнь, а наоборот делают ее в свете слова и мудрости Божьей. Хорошо, итак, используя те же нами используемые места из Писания, отметим пятую фундаментальную истину, которая открывается нам также в процессе сотворения, с книги Бытие, первая глава, прочитаем 3-4 стих. Будьте внимательны, позвольте Духу Божьему работать с вами. Я напоминаю вам, что мы находимся сейчас в помазании Духом Премудрости, поэтому нам нужно слушать, куда ведет нас Дух Господень. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Теперь читаем 9 стих. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». Читаем с 11 стиха. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, и в котором семя его на земле». И в окончании этих стихов он говорит: «И увидел Бог, что это хорошо». 14 стих. «И сказал Бог, да будет светило на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так». И 18 стих. «И увидел Бог, что это хорошо». Вы знаете, этими же словами, что это хорошо, подытоживается сотворение или явление пресмыкающихся, подытоживается сотворение или явление птиц. Такими же словами подытоженное сотворение скотов и гадов. То есть Бог, подытоживая каждый из этапов творения, отметил, что сотворенное или явленное им хорошо. Хорошо. И вот что Бог сказал уже после того, как Он сотворил естественный физический мир и наполнил естественный физический мир всем, в том числе уже там находился и человек. Бытие, 1 глава, 31 стих. «И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Здесь удивительное слово «хорошо». Когда мы читаем слово «хорошо» в контексте той мудрости, которую мы уже с вами изучали, то оно буквально означает «полностью соответствует всем предъявленным Богом требованиям». Скажите мне или напомните мне из того, что мы уже с вами изучали, кто был требованием для Божьей мудрости? Кто был для Божьей мудрости тем, в соответствии или под кого ей надо было все спланировать? Давайте я вам прочитаю. Вы уже ответили, но я прочитаю. Колоссянам 1 глава 16 стих. «Все им и для него создано». То есть Божья мудрость, планируя естественный физический мир и его наполнение, планировала под Бога. Он был требованием, он был тем, под кого все должно было быть спланировано. А теперь скажите мне, когда Бог говорит хорошо весьма для кого? Для него. Вы знаете, это удивительная мудрость. Хорошо весьма для него. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что для того, чтобы увидеть, что на этой земле хорошо, а что нехорошо, вы это можете увидеть только при Нем, в Нем и через Него. По-другому никак. Писание открывает нам Псалом 35, 10 стих. «В свете Твоем мы видим свет». Заметьте, мы видим его каким? В первую очередь мы видим всегда, какой он есть. А во вторую очередь мы видим его, каким он должен быть. То есть в Боге мы всегда видим все, какое оно есть. И также видим, каким оно должно быть. В мире люди без Бога, они видят все только таким, какое оно есть. Каким оно должно быть, они не видят. Потому они постоянно живут, адаптируясь, приспосабливаясь, создавая себе какой-то комфорт, уют, исходя из того, какой он есть, мир. Такова жизнь. И они проглотили эту пилюлю. Такова жизнь. С момента грехопадения на земле жизни вне Бога не существует. Потому не такова жизнь, а жизнь есть Бог. Бог – источник жизни. Вне жизни Бога нет. Где нет Бога, там нет жизни. Потому не такова жизнь, как представит этот мир, эту жизнь. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И Бог говорит, не любите. Не любите мира вне Бога. Так будет более насыщенно сказано. Итак, мы можем с вами из этой мудрости уже начинать видеть, что все, что хорошо для Бога, меня это всегда радует. Все, что хорошо для Бога, всегда будет хорошо и для того, кто сотворен по Его образу и подобию. Вы знаете, что в ваших умах есть то, что для Бога, и оно отделено, а это то, что для вас. В ваших умах вот это Божье, а вот это мое. Нет. Так вас обманули. Когда Иисус учил притчи о любящем отце, то показывая любящего отца, в конце любящий отец сказал, все мое, твое. Бог вообще никогда не отделял себя от человека, если бы человек не отделил себя от Бога. Бог вообще не видит вас отдельно от себя. И Он не хочет, чтобы вы так и думали. Но в основном вы всегда думаете, о Боже, где ты? А Он вам из Духа говорит, куда ты поднял свои благословенные глазки? И куда ты простираешь свои благословенные ручки? Я ближе к тебе, чем твое дыхание, дорогой мой. О, приди! Если я уйду, то ты тут и ляжешь. Это просто в умах такое представление. Вселюсь в них. Это Евангелие. Буду ходить в них. Это Евангелие. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Вам не надо искать его под потолком. Он не под потолком. Он в вас живет. Поэтому все, что хорошо для него, хорошо для тебя. Меня так радует это. Потому что в свете его я вижу, что для меня хорошо. Я думал, что для меня хорошо 2 квадратных метра. Знакомых вот мысли, да? Хрущевский. А он сказал, нет, это не мой размер. То, что во мне, больше. Не вписывается в этот стандарт. Я хочу, чтобы просто вы видели вашего Бога. Потому что то, что хорошо для Него, то хорошо для вас. Вполне возможно, те люди, с которыми вы общаетесь, для них все нехорошо. Для них все нехорошо. Они все материальное считают нехорошо. Хорошо, я не буду их обижать. Бо это удивительные люди. Итак, все, что хорошо для Бога, всегда хорошо и для того, кто сотворен по Его образу и подобию. Конечно, после того, как человек допустил грех, допустил мудрость земную, душевную, бесовскую, свой ум, всякий раз, когда он что-то слышит от мудрости Божией, ему кажется, что это тяжело. Знаете, почему вам так тяжело, читая Библию? Почему так тяжело иногда долго молиться? Почему так тяжело вообще слушать, когда брат Олег проповедует? Я вам объясню. Потому что то, что в вашем уме, противоречит абсолютно тому, что находится в Библии. Это служение, оно не направлено на то, чтобы вам было комфортно. Оно направлено на разрушение тех твердынь, которые мешают вам принимать Евангелие. Силу Божию, Божие присутствие, быть в Его водительстве. Помазание учителя, это, знаете, как стоматолог-хирург. Он вырывает, он не оставляет. Не думайте для того, что я буду служить вам и буду просто гладить. Нет. Помазание учителя направлено на то, чтобы разрушить твердыни, а не придать им удобную для вас форму. Так что уж потерпите немножко. Помазание сделает свою работу. Зато шаг за шагом, вам все легче будет принимать от Бога. И наступит такой день, что вы скажете, брат Олег, как я раньше этого не видел? А потому что то, что в твоем уме было, тьма, оно всегда было перед тобой. Это как в Библии. Вы иногда читаете один и тот же стих уже 151 раз. И вдруг на 152-й а как я это раньше не видел? Нет, ты это читал. И приходила полнота в уме. И когда полнота пришла, оно открылось. И так каждый стих в Писании. Брат Олег, вы хотите сказать, что мы Библию будем изучать вечно? В Библии есть много из того, что мы будем изучать вечно. Мы не будем вечно читать стихи, связанные с там, где есть сатана. Потому что нам он не нужен будет в вечности. И читать о нем не надо будет в вечности. Поэтому есть то, что будем читать в вечности, изучать в вечности, а есть то, что и не будем. Хорошо. Итак, возвращаемся. Из Писания мы с вами видим, что все извлеченное Богом из Его мудрости было хорошо. Хорошо весьма. Скажите, где находится то, что для вас весьма хорошо? В голове или в духе? Смотрите, как вы хорошо понимаете. Значит, идя в молитвенную комнату, откуда нужно черпать то, что будет производить в вашей жизни весьма хорошо? Это хорошо, что вы знаете это. Вам теперь даже обижаться не на кого. Брат Олег, значит, если я в молитвенной комнате сижу и думаю, о чем молиться, я вам точно говорю, что-то придумаете. Что-то надумаете себе. Что он себе надумал, иногда говорят. Вот уже надумывают. Хорошо, но я хочу задать вам такой вопрос. Потому что мы видим, что все, что извлекал Бог из своей мудрости, оно было весьма хорошо. Но скажите, оно стало весьма хорошо или оно было весьма хорошо до того, как оно появилось? Было весьма хорошо. Об этом надо всегда помнить. То, что в вашем духе, уже весьма хорошо. А когда оно появится, и вы увидите, что оно хорошо, то оно было в вашем духе тоже хорошо. Вы должны пить воду из своего источника, из вашего духа. Все, что находится в мудрости Божией, хорошо весьма. В Писании написано, что мудрость, сходящая свыше, полна добрых плодов. Пути ее приятные, стези ее мирные. Мудрость Божия или ее наполнение никогда не несет зло. В ней нет зла, потому что в основании мудрости страх Господень или ненависть к злу. Итак, все, что в мудрости Божией, хорошо весьма. И как бы ни казалось человеку, как бы ему опять-таки не казалось, если вам кажется, что вот, брат Олег, вот в мудрости Божией написано это, или мне приходит это, но мне кажется, что это невозможно. Вам придется верить Богу, что это для вас хорошо. Вам придется верить Богу. Вначале оно может показаться, брат Олег, вы хотите сказать, что для меня хорошо будет посеять это последнее семя? Да. Оно кажется тебе, что это ты последнее, а и только так ты и перейдешь на другой уровень. Только и так ты и получишь урожай. Потому что если бы ты съел это семя, вот это было бы для тебя плохо. А то, что ты посеял для тебя, это хорошо. Потому что Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и обилие чему? Посеянному, а не скушанному. Зато вначале, когда оно по кармане последнее, оно кажется посеяли. Нет, это нехорошо. А Дух Святой говорит, хорошо. Нет, это нехорошо. Хорошо. Для тебя это хорошо. Не конфликтуйте с Духом Божиим. Он знает, что для вас хорошо. Я хочу прочитать вам из книги, из Евангелия от Матфея. Вернее, из книги Притчи. Первая глава, с 20 стиха. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь. Доколе невежды будут любить невежество? Доколе буйные услаждают буйство?» Вообще я люблю эту главу тем, что здесь мудрость Божия сама с собой разговаривает. Она спрашивает, доколе глупцы будут ненавидеть знания? Это она сама у себя спрашивает. Потому что об этом спрашивать у глупых? Они все равно не знают. Потому слушайте, она с тобой разговаривает. Сама с собой. Знаете, как иногда проповедники? Они сами с собой разговаривают. Они сами задают вопрос себе, сами на него отвечают, сами с собой могут поспорить, сами себе что-то доказать. Мне приходится делать на радио, на телевидении приходится делать. На телевидении сложнее. С камерой вообще тяжелее разговаривать. На радио хоть ты можешь отвернуться, разговаривать, ты постоянно с микрофоном, и ты можешь разговаривать, крутиться, и никто не видит. А на телевидении тебе приходится доказывать камере. Это посложнее. Так вот, мудрость Божия, она разговаривает сама с собой. Послушайте еще раз. Премудрость возглашает на улице. И она задает вопрос. Доколе невежды будут любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой и возвещу вам слова мои. Ваш отец знает, в чем вы имеете нужду. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. Вы отвергли все советы мои, и обличений моих не приняли. Зато я посмеюсь вашей погибели. То есть это уже как результат. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, беда, как вихрь принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота. Она спрашивает, доколе? А вот доколе. Доколе не придет жатва. Тогда будут звать меня, и не услышат, с утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Каковы мысли душа человека, таков и он. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов или неосторожность погубит их. А слушающий меня, говорит мудрость Божья, будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Почему? Потому что мудрости Божией зла нет. Все, что находится в мудрости Божией, весьма хорошо. Как вы думаете, когда вы помолитесь о мудрости Божией, она сообщит вам какое-то 1 апреля? Конечно, нет. Это вам, над вами могут пошутить люди. Но мудрость Божия никогда не шутит. Я имею в виду, когда вы спрашиваете, как сделать, она скажет вам, как истина. Она никогда не поставит, не подставит вас. Поэтому вы смело можете обращаться к мудрости Божией и смело, 100% быть уверенными, что то, что она вам скажет, истина. Потому что истина произнесет язык ее, говорит она. Это говорит о том, что при всем разнообразии представления людей о том, как и что делает Бог, в его мудрости хорошо весьма и весьма хорошо. Всегда. Бог сделает то-то, то-то. Это нехорошо. Кто почитает зло добром, тому горе. Тому горе. Болезни не являются тем, что на добро. Я называю, кто называет болезни на добро, я называю этих людей мазохистами. Потому что болезнь никогда никого, ничему хорошему не научила. Болезни учат умирать людей. Болезни не учат жить. Потому места, где находятся больные, называют больницей. Чтобы вы просто понимали. Хорошо. Итак, то, что находится в Божьей мудрости, неизбежно приводит его творение к состоянию, которое описано в той же книге Бытия. Мы с вами подходим к следующей фундаментальной истине. Первая фундаментальная истина, которую мы сегодня рассмотрели, что все, что находится в Божьей мудрости, хорошо весьма. То, что в вашем духе, хорошо весьма. То, что в вашем духе, хорошо весьма. А то, что в вашем уме, нехорошо весьма. Нехорошо. Подходим к следующему. К чему приводит Божья мудрость? К чему она подводит человека? К какому состоянию? Бытие 2 глава 2 стих. Написано. «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, которые делал». То есть Бог почил или переживал состояние покоя. Это состояние духа. И для нас, сотворенных, покой – это является ориентир пребывания истины. Это показатель, что дух в истине. Вы знаете, что есть такое состояние беспокойства, когда вы теряете покой. Я хочу, чтобы вы немножко правильно к этому отнеслись. Есть моменты, когда вы теряете покой здесь. Есть моменты, когда вы теряете покой здесь. Это разные моменты. И они к разному ведут. Когда вы теряете покой в голове, это лишь говорит о том, что то, что вы слышите, видите, не соответствует тому, что вы хотите в голове. Но это не значит, что это плохо. Потому что в голове мы часто теряем покой. Мы можем стоять, кушать или сидеть, кушать вкусно, и вдруг по радио что-то услышали. И ту новость, которую вы услышали, вас не обрадовала, и вы потеряли покой, у вас сразу пропал аппетит. Но это никак не связано с каким-то духовным состоянием. А может быть наоборот. Все вокруг вас радует, а в мире, а в духе покоя нет. Так вот, как раз это светильник Господень. Дух человека – светильник Господень. Вот именно состояние духа является определяющим то, в истине вы или вы уходите в сторону. Всегда ориентируйтесь на свой дух. Если в вашей голове девятый вал – картина, а в духе мир, то значит мир. Это конфликт, я понимаю, это конфликт. Но если здесь мир, а здесь девятый вал или последний день Помпеи, все равно руководствуйтесь здесь. Все, вот здесь. Вот здесь светильник Господень. Я представляю, знаете, такую форму игры. Это боговодительство. Потому что иногда и здесь нету покоя. То есть, когда здесь нету покоя, это говорит о том, что нужно идти в молитвенную комнату, а не кушать. Это не связано с желудком. Когда здесь нету покоя, надо идти в молитвенную комнату. Потому что в этот момент как раз Дух Божий зовет вас туда, чтобы навести порядок. Мы сейчас тоже это затронем. Потому что сейчас мы будем говорить о следующей, о шестой фундаментальной истине, которая связана именно с состоянием Духа, состоянием Духа Божьего. И, конечно, мы будем ориентироваться и на свой Дух в том числе. Сейчас я прочитаю всю Бытие, 2 глава, с 1 по 3 стих. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой всех дел своих, которые Он делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо Он и почил от всех дел своих, которые Он творил и созидал». То есть, как мы видим из прочитанного, что сотворив или явив, Бог сотворил или явил в течение шести дней, а в седьмой день почил. Я хочу сразу внести Бог в ясность. Бог не устает. Поэтому слово «почил» в контексте, этом контексте, буквально означает, что все, что было запланировано сотворить, было сотворено. Все, что было запланировано. Это как хозяйка едет на грядку, у нее есть какие-то планы. Посадить то, посадить то, вырвать то, посадить то. И она все это распланировала целую неделю. И когда она приезжает на дачу, она сразу штурмом все это делает. И когда она все сделала, все, она уже садится и почила. Она наслаждается своим трудом. В Писании написано, что Бог шесть дней творил, а на седьмой почил. Я думаю, что когда он смотрел на творение, он радовался. Об этом написано в книге Притчи, 8 глава. Он радовался. Он радовался тому, что он видел. Брат Олег, я смотрю и не радуюсь, бо это ты все творил. Сейчас вы увидите эту мудрость. Вот почему некоторых жизнь не радует. Потому что они видят то, что они натворили. Конечно, вас никогда не будет радовать то, что вы натворили. Но когда вы увидите то, что Он хочет через вас сотворить, то вас это обрадует. Да, брат Олег, я знаю, что этот день сотворил Господь. Не этот день сотворил Господь. А какой день сотворил Господь? Тот, который в твоем духе. Пока если этот день, который в твоем духе, не окажется снаружи, то этот день, который вокруг тебя, сотворил ты. Этот день сотворил Господь для радости и веселья. И этот день находится в вашем духе. Дайте возможность Духу Божьему вести вас в том, чтобы вы наполнили этот день тем, чем Бог спланировал его заполнить. И вы увидите тот день, который сотворил Господь для радости и веселья. Этот день в вашем духе. Его надо что делать? Извлекать. Извлекать. Как Бог извлекал содержимое своего духа в момент творения? Напомните мне. Он сказал, и он увидел. Брат Олег, а я увидел, и я сказал. А в этом и проблема. Вы услышали по телевизору и сказали, Микола не пророк. Я в смысле Микола на погоду. Люди услышали, что сказал Микола, и начинают друг другу. А если двое согласятся, будет им все, чего не скажут. Вам что, надо такая погода? Нет. Так зачем кому-то рассказывать, что сказал Микола? Если тебе нужна другая погода, подойди к брату и сестре, скажи, какая нам нужна погода? Потому что вполне возможно, ему нужна другая. Поэтому найдите единомышленника. И Писание говорит, если двое согласятся, будет им все, чего не скажут. Это сильно. Нет, конечно, вы не сделаете Африку на Украине. Тоже будьте мудрыми и рассудительными. Не искушайте Господа Бога. Вы живете в такой климатической зоне, поэтому что-то вы можете регулировать, но не до такой степени, что прямо здесь субтропики делать. Поэтому будьте мудрыми, не надо и устраивать цирк. Хорошо. Я верю, что у вас достаточно мудрости в этом хватит вопроса. Ну, какие-то вещи можно корректировать, конечно. Хорошо. Итак, возвращаемся. Возвращаемся к нашему стиху. «И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в он и день почил от всех дел своих, которые Бог творил». То есть мы видим, что Бог почил, то есть все, что Он сделал, Он то есть Он запланировал, Он сделал. И то, что предстало Его глазам, конечно, Его радовало. Чтобы вам было понятнее все, что здесь написано, нужно всегда помнить, по чьему образу и подобию вы сотворены. Вы сотворены по образу и подобию Божьему. Аминь. Значит, когда вы будете испытывать покой? Когда все, что вокруг вас, будет соответствовать тому, что у вас. Вы будете иметь покой. Брат Олег, а если что-то не соответствует, тебя это будет беспокоить. Зачем? Чтобы ты это убрал. Вы понимаете, это как играть типа холодно. Как дети играют. Идет холодно, холодно, тепло. Так Дух Святой ведет вас. Вы сидите у себя в квартире, что-то ерзаете, что-то не так, что-то не так. Брат Олег, я не знаю, почему я не могу сидеть дома в квартире? А ты посмотри, что вокруг тебя. Ну я уже смотрел, все стоит. Эта голая статуэтка стоит, картина, все раздетые, висит. Все на месте. Все на месте? Ты же брат в Господе. Они мне не мешают. Тебе нет, а твоему телу полным ходом. Это ж, знаете, как я, мы молитвенное собрание проводим в магазине. В магазине у него есть такой цокольный этаж, и мы там собираемся, а это цветочный магазин. Много цветов, разные статуэтки. А вот, и вдруг там завезли две статуэтки Венера. А брат, который работает в магазине, он верующий. Я говорю, слышь, брат Олег, сурмату закрой. Он говорит, хорошо. Иду уже с молитвой. Он надел на них парик. И этот парик аж до самых ихних колен. Я говорю, брат Олег, ты спереди срамоту закрыл, а теперь сзади еще срамоту закрой. Это что буду с ними делать? Если вообще хины. Он говорит, подумай теперь. Если вы не имеете покоя в своей квартире, то спросите, Дух Святой, что где-то не так? Что где-то не так? Покажи мне. Дух Святой – это светильник Господень. Дух Святой – это путеводитель вас. Он никогда не будет смиряться с тем, что идет вразрез с истиной. И это слава Богу. Поэтому в Божьем присутствии вы всегда можете, где-то находясь, вычислять, что не является источником благословения. И устранять это. Брат говорит, ну я бы это устранил, но оно очень дорого стоит. Но это твой выбор. Но это источник не благословений, а проклятий. Будьте мудрыми, потому что отсутствие покоя, оно всегда о чем-то говорит. Присутствие покоя всегда о чем-то говорит. Это Дух Святой. И, конечно, это Бог. Без Бога покоя духу и душе человека быть не может. Покой – это результат пребывания в Его мудрости. То, что находится в мудрости Божией, несет в себе покой всему творению. Это говорит о том, что творению иметь истинный покой возможно только в уже приготовленном и спланированном Богом. В вы всегда будете иметь покой в Божьем. Вот почему, пребывая иногда на служениях, мы настолько успокаиваемся, что мешаем соседу слушать, потому что храпим. И я ни в коем случае на вас не обижаюсь. Вы действительно обретаете здесь покой. И вы так спокойны, что проходите, просто благодарите в конце служения, хоть отдохнули. И то хорошо. Я стараюсь громко не говорить. Хорошо. Евреям 4 глава 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Когда вы входите в его план, в его намерение и живете в нем, вы обретаете покой. Кто вошел в покой его? И еще один стих прочитаю. С Иеремии, 6 глава 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Смотрите, вы найдете покой не в новом, вы найдете покой в том, что уже у вас есть. Путь добрый. Писание притчи 1 глава 33 стих говорит: «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Также Псалом 90, 1 стих говорит: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, что делает? Покоится, не переживает». Покой – это состояние духа и души, свидетельствующие о духе истины. Если вы имеете в своем духе покой, не нервничайте. Поэтому всякий раз, приходя куда-то в гости, слушайте сюда. Может, даже и разуваться не надо. Правда, а если кто-то в гости пришел, тоже слушать сюда. Может, ему разуваться не надо. Всегда слушайте сюда. Всегда слушайте сюда. Может, ему разуваться не надо. Может, Дух Святой скажет: «Стоп. Мне сегодня тебе с ним общаться не надо». И вы скажете: «О, ты знаешь, даже чая не попьешь». Но украинские варианты есть самые разнообразные. Будьте мудрыми. Будьте очень мудрыми в этом вопросе. Всегда слушайте Дух Божий в вас. Всегда. Потому что если вы будете учиться быть ведомым в Духе, то вы всегда будете ходить во свете. А кто ходит во свете, тот не спотыкается. Мы должны брать пример с Бога, потому что у нас образец во всем. Поэтому покой – это состояние духа и души, свидетельствующее о пребывании духа истины. Бог обрел покой, или вошел в покой, или состояние покоя тогда, когда все было завершено. Когда вы ходите в завершенном истине, вы будете обретать покой. Поэтому пока мы не вошли в свое призвание, вы будете беспокоиться. Но не расстраивайтесь. Беспокойство в том смысле, что вы ревнуете, ищете, это хорошо. Потому что если бы у вас не было состояния такого, что у вас сейчас нет пока покоя, то вы бы сели на лавочке и сидели до самого пришествия. А так вы: «Не-не-не, я хочу войти в свое призвание. Я хочу исполнять волю Божию. Я хочу быть благословением для многих народов. Я хочу, но я не могу остановиться, я хочу». Это хорошо. Я всех доставал. Потом я добрался до одного духовного уже там человека, который занимал высокое положение. Я думал, достану уже его. Я буду говорить: «Я хочу служить. Направь меня куда-нибудь, хочу служить». Знаете, что он сказал? «Не переживай, еще наслужишься». Я говорю: «Вот это да». Он говорит: «Еще успеешь». Он так спокойно это сказал. Он уже в покое был. Да, действительно, он уже в своем был. «Не переживай, еще успеешь». И когда я уже вошел в свое призвание, конечно, я уже обрел определенный покой. Поэтому я уже сам не тороплюсь никуда. И если кто-то мне подойдет копошить, я тоже скажу: «Все хорошо. Постом и молитвой». Хорошо. Мы подошли с вами к седьмой истине. В седьмой истине в процессе сотворения. Особенно фундаментально.
Я так смотрю, что по времени, возможно, мы сейчас ее рассматривать и не будем. Давайте мы сейчас ее не будем рассматривать, потому что она уж очень фундаментальная, и я думаю, что мы уделим время отдельную встречу. Она связана с человеком. Я бы не хотел, чтобы мы ее рассматривали. Давайте мы сейчас закрепимся в этих двух, которые мы сейчас рассмотрели. Я еще хочу их напомнить вам, потому что они очень важны, особенно для молитвенной жизни. А ну напомните мне, по первой, которую мы сегодня рассматривали. Где находится то, что для вас хорошо? В вашем духе или в вашем уме? Значит, войдя в молитвенную комнату, откуда я должен слушать или принимать то, что для меня хорошо? Из своего духа. Чаще всего, когда вы заходите в молитвенную комнату, вы испытываете определенный дискомфорт, потому что вы сразу автоматически начинаете думать, о чем молиться. Я понимаю, что это нелегко, особенно если вы слабенько еще двигаетесь в дарах Духа Святого, у вас может быть определенные трудности. Если вы не двигаетесь в дарах, если вы не молитесь в даре и языке, я рекомендую вам начинать читать псалмы. Ну, если вы быстро читаете, читайте 118. Поставьте будильник и читайте 118. Не, будильник не надо ставить, зачем вам будильник в молитвенной комнате. Ну, как будто, возможно, и надо. Вот. Если вы не молитесь в духе, читайте псалмы. Читайте до тех пор, пока не придет внутреннее вдохновение. Наружного вдохновения вот здесь не будет. Внутреннее вдохновение. Если вы не молитесь на иных языках, если вы молитесь на иных языках, начинайте молиться в духе и пророчестве, пока опять-таки не придет внутреннее вдохновение. Здесь есть светильник, который включится. Все, можно начинать молиться. Пока он не включится, не начинайте молиться, я имею в виду пророчески, творя волю Божию. Рекомендую вам обязательно совершить молитву покаяния, потому что мы не безупречны в этом мире, поэтому молитва покаяния и в этом процессе. Но молитесь и извлекайте содержимое своего духа, потому что только там то, что для вас хорошо. Всегда об этом помните. Смотрите на Бога. Когда вы будете входить в то, что здесь хорошо, свидетельством это будет обретение покоя. Никогда не выходите из молитвенной комнаты слабым. Слабым, я имею в виду, когда вы молитесь и уже не хотите молиться. Ну, я не хочу молиться. Все, я не буду молиться. Это слабость. Всегда выходите из молитвенной комнаты зажженным или поднятым в духе. Молитесь до тех пор, пока эта плоть не сдастся. Брат Олег, за 5 минут она не сдается. А что вы 5 минут делаете в молитвенной комнате? Ну, я там за мыр и дырбыр не менее получаса. Не менее. Поэтому качественная молитвенная комната определяет и качество жизни. Если ваша молитвенная комната не качество, ваша жизнь, требовать от нее ничего. Качественная молитвенная комната. Войдя в молитвенную комнату, все внимание на содержимое вашего духа. Все внимание на состояние вашего духа. Все внимание на ваш дух. При этом ваши мозги могут устраивать вам последний день Помпеи. Не руководствуйтесь умом в молитвенной комнате. Поэтому в даре языки ее очень хорошо блокировать. В Писании написано, что когда я молюсь духом, молюсь, минуя ум. Это очень эффективный метод. Но, возможно, вы не молитесь духом. Вы можете блокировать через псалмы, читать псалмы, пророчествовать псалмы, пока вы не почувствуете движение из своего духа. А потом уже можете молиться на понятном языке, дальше пророчествуя на свою жизнь. Еще раз, обратите внимание на качественную молитвенную комнату. Никогда не выходите из молитвенной комнаты слабой. Всегда обретайте в молитвенной комнате покой в отношении тех ситуаций, за которые вы молитесь. Если у вас, конечно, происходит какая-то ситуация, и вы потеряли покой в отношении ее, молитесь, пока не обретете. Когда придет покой в духе, это говорит о том, что вопрос в духовном мире уже решен. А в естественном физическом мире он как результат проявится. Из невидимого происходит видимое. Брат Олег, а вдруг мне придется час молиться? Молись сейчас, а мне уже на работу. Если ты с таким состоянием пойдешь на работу, то это тебе будет намного дороже. Поэтому позвони на работу, извинись, скажите, можно я подойду ближе к обеду? У меня сейчас серьезная встреча. Брат Олег, у меня нет встречи. У тебя встреча с Богом. Куда может быть серьезней? А если я скажу начальнику, что у меня встреча с Богом, то он позвонит в больницу. Не надо искушать младенцев. Не надо искушать младенца. Скажите, у вас серьезная встреча. Достаточно. Все. Будьте мудрыми. Я еще раз делаю ударение. Из сегодняшних истин, фундаментальных истин, которые мы с вами видели в процессе сотворения, очень важно, чтобы вы увидели, что все, что находится в Божьей мудрости в вашем духе, хорошо. И то, что хорошо, всегда приводит к состоянию покоя. Потому покой – это нормальное состояние в любой ситуации. Иисус сказал, переправимся на ту сторону и лег спать. Переправимся. Так я вам хочу сказать, согласно Слову Божьему, вам гарантирована жизнь вечная. Ухватитесь за Дух Божий, потому что Он и является тем, кто ведет вас в жизнь вечную. И Он пообещал, что всякий уповающий на Него не будет постыжен. Не будет. Слава Богу, я буду очень рад вас встретить в Царстве Божьем на брачном пире. Я не знаю, где вы будете сидеть, но когда вы меня увидите, помахайте мне, хорошо? Хорошо. Я обязательно тоже помахаю вам. Хорошо. Слава Богу. Договорились. Это очень важно, потому что если двое согласятся, будет им. Мне очень интересно. Не меню. Какое там будет меню. Это моей дочке очень интересно, что мы будем там кушать. А мне вообще интересно. Кого я там увижу. Вообще, как я буду смотреть. Потому что мы будем по-другому смотреть, по-другому видеть, по-другому слышать. Все по-другому. Все по-другому. Но могу одно сказать. То, что вы увидите там в зеркале, вас очень обрадует. Нет, мы сейчас не будем это утверждать, что-то доказывать, убеждать. Но я могу сказать, ничего лишнего и недостатка не будет. И это уже обрадует. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Возможно, для тебя вечернее время – это молитвенное время. Начинай сегодня, с этого вечера, потому что для меня утреннее время – это молитвенное время. Начинай с сегодняшнего вечера. Качественная молитвенная жизнь. Слушай свой дух. Ты уже должен на служении был учиться этому. Слушай свой дух. Потому что мозгами, возможно, вы уже где-то находитесь в другом месте. Слушай свой дух. Потому что в твоем духе совершается Божий промысел. Именно здесь совершается сам процесс творения. А отсюда выйдет сила через твои уста. Поэтому слушай сюда. Возможно, что в твоем духе сейчас идет легкий трепет. Легкий трепет. Это говорит о том, что тебе сейчас нужно попророчествовать. Сейчас, когда мы будем молиться, попророчествуй на какую-то ситуацию. Возможно, то, что тебя ожидает дома, тебя не радует. Возможно, то, что тебя завтра на работе ожидает, тебя тоже не радует. Завтра воскресенье, братья. Люди в воскресенье, которые работают. Возможно, тебя вообще не радует то, что тебя ожидает. У тебя есть время помолиться. Попроси Бога прощения при необходимости и пророчества. Вы это должны делать каждый день и без меня, и без моего наставления. Делайте это, потому что именно от этого и зависит ваша жизнь. Так вы войдете в покой Божий. И кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих. Не надо свои дела придумывать. Как и он от своих. Хорошо. Отец, мы благодарны Тебе за ту мудрость, которую Ты сегодня открывал нам. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, в которых Ты направлял нас. И мы так благословлены. Мы так благословлены той мудростью, которую Ты открываешь нам. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас убирать всякую суету, бессмысленность, бесполезность. Мы благодарны Тебе за то, что наша жизнь наполняется светом и уходит всякая тьма во всяком его проявлении. А мы будем применять все. Мы будем применять все, чему Ты учишь, чтобы наша жизнь была качественной. И чтобы мы, как подданные Царства Божьего, были эффективными гражданами в Царстве Божьем. И чтобы Господу Иисусу не было за нас стыдно. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за сегодняшнее служение. Мы верим, что мы будем наставлены Господом. И мы принимаем, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Мы полностью полагаемся. Мы знаем, что Ты силен. Ты силен. И мы полагаемся на Твое имя. Мы полагаемся на Твое Слово. Мы полагаемся на Твою кровь и на Твой Дух. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты держишь каждого из нас рукою крепкую, мышцою высокую. Ты держишь направляя, производя в нас и хотение действия, чтобы каждый из нас выполнил свое поприще, прошел его во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время пребывания в Твоей мудрости. Спасибо Тебе, Господь, за то, что силой Твоей прямо сейчас да сокрушается всякое бремя и ярмо, недостатка и долгов во имя Иисуса. И да будем мы благословение для многих народов, и да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за это благословенное время, время жизни на земле в силе Святого Духа во имя Иисуса. Аминь.